как сказано в Евангелии, ежели Господь дает по-большому, то и все малое прикладывается. Так вот, по-большому, это всего лишь возможность видеть систему согласования. Возможность видеть те самые дефекты, которые, по сути дела, являются крайне субъективным представлением о тех или иных аспектах физической реальности, в котором дальше, в данном случае, вы сказали менталитет. Что такое менталитет? Это всего лишь несколько иной диапазон работы сознания данного объекта. А это значит, что в ином диапазоне, находясь, ему будет сложно воспринимать те импульсы смысловые, которые вы предлагаете в своем диапазоне. Раз. Далее. Иной диапазон не может дать тех же самых структурных конфигураций, которые естественны для вашего диапазона. Поэтому вы, умный человек, согласуйте свой менталитет с его. Не его с вами, а свой с ним. Согласуйте свой диапазон с ним. Согласуйте универсальным образом свой диапазон, свою структуру с множеством иных. И вы получите одномоментно работающий адаптационный механизм, который позволит вам, входя в взаимодействие с любым объектом, с любым, подчеркиваю, менталитетом, автоматически его понимать, автоматически говорить с ним на его языке, автоматически работать с ним в том частотном диапазоне и в тех категориях, которые для него наиболее приятны. Самое главное, это не работать с той доминантой, которая является частью вашей личности, вашего менталитета, производной, вернее, вашего сознания, все что угодно. Нет. Это всегда адаптация себя до уровня возможного восприятия тех личностей и той личности, с которой вы общаетесь. Поэтому, к примеру, чем старше курс, да, тем больше ваша личность, осознанно, неосознанно, так или иначе, работает в более широком диапазоне, который мне, допустим, более легок и приемлем, потому что чем шире диапазон, тем проще мне в нем работать. Очень сложно адаптировать неэлементарного вида информацию, неэлементарные категории в каком-то таком узком, очень таком... в приземленном диапазоне восприятия, подбирая какие-то конфигурации, понятные личности, но достаточно далекой и, самое главное, по своей сути, по своей структуре, не позволяющей внести в них тот самый информационный потенциал, который нужно или хотелось бы дать. Другое дело общение с объектами, которые уже находятся на достаточно высоком уровне. Поэтому их диапазон восприятия широк, их возможности уже собственной адаптации под предлагаемые тезисы тоже высоки. Они способны моделировать уже какие-то, так сказать, позиции, которые у них ранее не было. Вот там просто. Там действительно просто, там действительно легко. Там возникает встречная функция, возникает резонанс, возникает общение и так далее, и так далее. И здесь уже вот это вот как бы возникновение вот этой вот общности двух гиперкомплексных и более гиперкомплексных систем, она доставляет действительно соответствующее эмоциональное как бы состояние. Причина простая. Она созидает. Каждый раз у тебя появляется возможность говорить в рамках тех представлений, которые у тебя на сегодняшний день возникают. Почему? Для любой творчески развивающейся личности, действительно, адекватно, вернее, развивающейся личности, повторение каких-то категорий всегда будет происходить по-новому. Почему? Я бы, господа, с удовольствием повторял все слово в слово, я могу. Но Согласно закону господина Конфуция, который утверждал, что нельзя два раза войти в одну и ту же реку, правильно? Это будет нарушением всех принципов.
Ну а теперь расскажите ко мне вы, господа, как у вас дела в рамках тех действий, которыми мы занимались.
Мне нужно понять, на что мы с вами можем рассчитывать и как мы будем двигаться. Я понимаю, что достаточно разношерстная ситуация здесь сейчас. Это да. И вы должны понимать простую вещь. Значит, у нас есть два варианта. Первый вариант. Мы переходим и начинаем строить самоафинную фрактальную конструкцию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Со всеми. А это значит, что требование к моделированию вырастают на порядке. Понимаете? Поэтому как мы пойдем, каким путем и как мы будем это все делать? Есть несколько путей. Значит, первый путь, допустим, наиболее, может быть, простой, но не совсем правильный, тот, как я шел по причине того, что мне приходилось двигаться, исходя из как бы моих представлений тогда, как и что, можно двигаться оптимальным путем. Это другой вариант. Оптимальный путь сложнее, но тем не менее он в конечном итоге позволяет избегнуть фазового конфликта. Потому что вся проблема основная будет заключаться в следующем, что пошаговое построение как бы в рамках простых, ну, наиболее простых модуляций, а это перевод прямоугольной сетки в окружности, простой, первичной. То есть мы вписываем в нашу квадратную плоскость просто-напросто окружность, первичную. Поэтому следующий этап это три взаимоперпендикулярные окружности и так далее, и прочее, и прочее. Но это-то полдела. А вот следующий шаг – это поворот конструкции вокруг собственной оси на определенный угол, да? Не только. Так не получится. Есть еще сложности, основные сложности формирования именно так называемых относительно разворота, относительно больших диагоналей. Вот. Поэтому, ну да, повернули на 45 градусов, казалось бы, в рамках каждой плоскости. Но получилось еще 8 векторов разворота, которые также должно быть. Вот это основная, как бы, достаточно сложная система. И потом, пока это отдельные плоскости, это значит, что количество объектов резко возрастает. Понимаете? То есть практически мы строим многофункциональное такое поле, состоящее из множества объектов. Это не моноформа, а значит, это не квантовый объект. Нам нужно в конечном итоге получить квантовый объект. Проблема по сравнению вот такого полиструктурного образования будет заключаться в том, что как бы ни строили, сфазировать фазы не удастся. Понимаете? Просто не удастся. А это значит, что рассогласование фазовое будет ярко проявлено. А вот если сразу переходить с построением как бы квантового объекта, да, то здесь, несмотря на то, что, казалось бы, сложность резко возрастает, первичная, но тут уже фазового разногласия можно избежать. Хотя полностью избежать не удастся. Знаете почему? Потому что вы строили предварительно каркас поэтапно, и уже там, при любых обстоятельствах, заложен вот этот вот процент фазового несоответствия. Все процессы размывания формы структурной связаны в первую очередь с невозможностью согласования фазового каркаса. А это, в свою очередь, связано с тем, что построение происходило поэтапно. Понимаете? Поэтому это сборка. Сборка, которая существует за счет согласования. Но вот согласовать фазовый каркас можно только одним способом. Каким? Одномоментно его создав сразу целиком. Вот тогда да. Тогда разногласия в этом плане уже не будет. Каждый фазовый центр, запомните, это зона квантового перехода. Это не просто какая-то точка. Это совершенно иное. Это вообще совершенно иной мир. Поэтому тот импульс, который мы идем, вот фаза, точка, там импульс пошел, да? Фаза, фаза, фаза. И фаза точка. Да? Так вот импульс появляется из точки, которая представляет собой зону квантового перехода. Двигается и в него уходит. Понимаете? Из него уходит. Уходя в него, тут же из него появляется его аналог. И опять вот. Там внутри нет ни времени, ничего. Казалось бы. Там совершенно иная форма. И вот именно мегакластерная структура вот этих вот квантовых переходов, точек, и определяет пространство, базовое пространство Вселенной. Именно оно. Каждый такой квантовый переход может принадлежать сколь угодно большому количеству квантовых функций, перераспределяя нагрузку. Таким образом, как бы мы ни пытались, какое бы количество энергии мы в эту точку ни пытались сбрасывать, оно одномоментно будет распределяться по всему каркасу. Об этом всем написано, вот это достаточно подробно, поэтому постарайтесь почитать, чтобы было какое-то представление. Отсюда, если мы формируем что-то последовательно, то у нас согласование в рамках вот этих фазовых центров быть не может.
сразу совершенно очень интересный, глубокий такой тезис о том, что развитие любой гиперкомплексной системы, любого объекта, как последовательно его синтез, так и вообще развитие, не может не дать, не создать тенденции к общесистемной его дезинтеграции. Почему? Последовательное формирование, что материальной базы, что его информационного насыщения, не позволит синхронизировать работу, вернее, вот тот самый фазовый каркас, который определяет этот объект как вообще физическую данность. Да? Это невозможно. Но в любой момент возможно их синхронизировать, но это совершенно другой процесс. Поэтому стоит только синхронизировать работу вот этих вот фазовых центров, как зон квантового перехода, а для этого нужно сделать одну простую вещь. Одну. Всего лишь простую вещь. Но любой сверхкороткий с позиции времени период выключить всю систему и снова включить. Выключить и включить. Вот аналог этого у нас есть в нашем организме, когда сердечный ритм периодически отключается. Для чего? Для того, чтобы синхронизировать фазовый каркас всех производных. Почему? Да потому что вот в этом отделе нарушение синхронизации сразу же дает такой сбой, который может грозить жизни объекта. Поэтому вот этот вот процесс синхронизации через отключение и включение позволяет в рамках недостаточной согласованности всех процессов по объективным причинам снимать прецедент, когда набегающая ошибка достигнет некого порогового значения, который может привести к спонтанному рассогласованию, значит, дезинтеграции всего процесса. Поэтому, чем дольше мы занимаемся каким-нибудь технологическим процессом собственного развития, тем больше мы вносим информации, но тем не менее мы все время создаем, вернее, раскрываем, запускаем новые центры фазовые, как зоны квантового перехода, которые на определенном этапе однозначно войдут в конфликт, если не будет произведена их синхронизация, что возможно только лишь через согласование в рамках вот того самого квантового скачка, о котором мы говорим. Пока система развернута незначительно, конфликт не переходит в некий пороговый уровень. Но чем больше его насыщение, тем возможности возникновения конфликта все выше, выше, выше и выше. И тем требованию к синхронизации всех процессов, особенно фазового каркаса, все выше и выше и выше. Это то же самое, что происходит в рамках больших глобальных таких сетей. Ну, в частности, вот эти сбои в сетях. В электрических сетях, которые были, это тоже следствие. Чем больше она расширяется, тем больше процент рассогласования множества вот этих квантовых переходов, которые определяют фазовые центры. И рано или поздно обязательно возникнет конфликт, одномоментная волна, которая так или иначе дезинтегрирует часть системы. Что это? Это переход системы в более стабильное состояние. За счет чего? Насчет ликвидации части себя и, как следствие, сохранения общности как таковой. Поэтому вот эти вот процессы блокировок части собственной структуры всегда связаны именно с надвигающим внутренним конфликтом, с ошибкой. И все только по одной простой причине. Да, мы можем как угодно синхронизировать амплитуды, как угодно формировать частоты, но если мы не согласуем фазовый каркас, конфликт не минуем. Поэтому даже в рамках саморегуляции такая, допустим, состояние как сон. Что это? Торможение активности. Резко. В результате возможно отключить множество активно работающих центров, то есть, грубо говоря, погасить волну и отключить вот эти вот квантовые переходы. Ну, грубо говоря, перевести в другое состояние. Не отключить, конечно. И это позволяет синхронизировать определенные процессы. Потом опять включение, вы проснулись активно. В этот момент синхронизация максимально высокого характера. Понятное дело, что включение не происходит одномоментно по всей системе. То есть множество дополнительных есть как бы вот таких вот пошаговых реакций, да, что опять же приводит к тому, что возникает рассогласование. Но тем не менее, если в течение, я уж не помню сколько там дней, человек не входит в релаксацию такого, то он гибнет. Возникает конфликт, и сознание гаснет. Итак, вот процессы синхронизации именно фазового каркаса очень важны. Крайне важно. И вся основная, если хотите, такая сложность будет заключаться именно в этом. Именно. И самое главное, чем больше деталей в системе, тем больше фазовых центров, которые так или иначе будут требовать своей синхронизации. Поэтому, чем меньше период, когда вводится дополнительная информация, чем более одномоментно это происходит, тем результат выше. Другое дело, что здесь возникает еще одно требование, что система-то должна, структура системы-то может воспринимать информацию не выше некого параметра, который определяется самой конфигурацией системы, ее состоянием. Знаете, в чем дело? Но для того, чтобы перевести систему в принципиально новый уровень, количество информации, как оказывается, нужно гораздо больше. Поэтому все происходит пошагово. Но движение пошагово формирует несоответствие возникающего фазового каркаса. Поэтому самый последний этап и самый сложный при переводе всех обменных волновых процессов в квантовую форму – это синхронизация фазового каркаса и, что невозможно, невозможно без соответствующей сферической диаграммы взаимодействия, что также подразумевает очень широкий диапазон восприятия и генерации каждой отдельной цитоструктурной единицы, вернее, это неправильно, системной единицы, очень широкого диапазона частот. То есть каждая системная единица должна войти в резонанс со всеми без исключения аналогичными единицами, а не все с ней. Возникающие в результате сегменты и конфигурации, то есть суперпозиции, как системная организация иного характера, а мы с вами имеем следующее, мы имеем с вами биологическая клетка, внутрь пока не будем, дальше ткани, дальше органы, дальше системы, да? И дальше как целостный организм. Поэтому вот уже пять как бы обособленных, таких не говоря, в клетку внутрь не будем двигаться пока. Уже пять систем, которые также будут требовать резонансных взаимодействий, каждая из них со всеми другими. Знаете? Таким образом, плотность структурных взаимосвязей здесь, а это некая встречная волна, да, определяющая резонанс, будет колоссально высоко. Поэтому первично широкий диапазон частот. Дальше сдвиг в высокочастотное состояние. Почему? Чем короче длина волны, тем проще войти в резонанс между любыми объектами, которые находятся в какой-то, ну, на каком-то расстоянии друг от друга. То есть занимают какое-то различное место в пространстве. Именно поэтому любой квантовый переход гиперкомплексной системы будет определяться резким сдвигом излучаемого диапазона в высокочастотную зону. Именно. Поэтому, если мы хотим ощутить, если хотите, присутствие высшего разума, да, вы так говорите, то нам необходимо сканировать их проявление в пространстве в очень высокочастотном диапазоне. Отсюда вывод. Контакт между уровнями развития затруднен в первую очередь тем, что доминирующим волновой функцией каждого уровня – это свой частотный диапазон. Но совершенно в иных рамках. А это значит, чем выше уровень развития, чем в более высокочастотную зону сдвигается собственное излучение системы. Знаете, в чем дело? Ну, во-первых, это сразу же говорит о высочайшем потенциале. Почему? Понятно. Чем выше частота, тем больше энергии несет эта волна. Это сразу говорит об информационной загруженности совершенно иного характера. Ну, поэтому объект, находящийся на более низком уровне развития, как правило, фиксировать диапазон выше некой частоты не может. А объект, находящийся на более высоком уровне развития, существует и генерирует в пространство импульсы именно в том диапазоне, который ему приемлем. И здесь, особенно если это через уровень развития, то получается практическая пустая зона, не позволяющая сформировать тот самый контакт, когда личности, достигшие высочайшего уровня развития, через адаптацию более низких уровней, четко контактируют с любыми самыми, что на есть, практически, ну, если можно сказать, как примитивными частями своего социума. Вот в этом и есть та самая проблема, так называемого отсутствия среднего звена иерархов в рамках той самой цивилизации,
которую мы с вами представляем. То есть те, кто не мог погибнуть по объективным причинам в результате катастрофы, которая возникла после перевода вот каравана планет в ближнюю зону между Солнцем и Юпитером, они просто не могли погибнуть, потому что для них этот катаклизм был, ну, для гибели мелковат. Должна была ахнуть вся система, тогда да. Но все остальные, кто был до третьего уровня, они, безусловно, погибли. Погибли что? Погибли их периферическая оболочка, которая была дезинтегрирована в результате мощнейшего вот выброса энергии в рамках того катаклизма. Более высокие уровни от третьего и выше, они, безусловно, погибнуть не могли. Но их процесс развития не остановился, а наоборот. Почему? Наоборот, резко усилился. Почему? Восстановление структуры, то есть пространства, восстановление после катастрофы требовало колоссальной работы, безусловно, это понятно. И в результате, а мы с вами знаем, что чем выше творческая активность, тем больше потенциал нарабатывает личность. Задача такого плана, которая возникла, а именно стабилизация звездной системы по причине того, что дезинтеграция дальнейшего характера, дальнейшая привела бы к гибели и этих. Вот она потребовала, безусловно, колоссальной консолидации и сил, и возможностей, и творческой активности, что мы, как видим, им удалось сделать. Поэтому они прошли и ушли на следующий этап, потому что это процесс естественный, невозможно остановить. В результате, когда условия, сформированные, позволили вновь разворачивать вот гиперкомплексные системы сознания погибших в рамках биологического носителя и вновь как бы запустить процесс реанимации цивилизации, а это было совсем не так уж давно, как сказалось бы. Вот. И здесь понятие времени традиционные, те, которые вот существуют, то время, которое сейчас, то это та скорость обменных реакций, приводящая к изменению конфигурации материи, или иное, она не годится как точка отсчета, как вот та самая мера, которой можно мерить, сколько лет назад, там, допустим, это было, сколько оборотов Солнца назад это происходило. Почему? В тот период изменения были столь таковы, что мы сейчас не можем использовать наш вот этот вот калибр временной сейчас для точного определения. Вот у нас с вами задача такая достаточно сложная. Первую задачу, которую вы выполняли, это построение структуры, так называемой сетки, которая, в свою очередь, должна стать основой фазового каркаса. Раз. И той основой, вокруг которой начинается моделироваться уже структурная матрица, сферическая структурная матрица первой фрактальной базы, то есть та самая гиперсфера, а это самоафинный объект. Здесь требования достаточно высоки. Понимаете, да? Поэтому нам в этом плане также требуется определенным образом определиться, или, может быть, даже лучше, как бы сразу отобразить, допустим, два пути, такой, и предложить уже практикующим самим определиться в рамках своих возможностей, как так или иначе двигаться. Значит, первый путь, а именно преобразование квадратных плоскостей в диски, он имеет в себе, так сказать, определенный, ну, позитивный аспект, который связан с том, что формирование на определенном этапе ДНК матрицы идет именно таким способом. Периоды изменения структурных категорий – это тот самый первый материал, который мы на этом курсе будем рассматривать. Как идет, почему идет, во что преобразуется и так далее. По всем этапам. Итак, первый период 7 лет – это построение формы. Второй период 7 лет – это ее адаптация на всех уровнях. Третий период, 7 лет, это ее реализация, то есть разворот. Весь разворот начинается с видоизменения молекулы ДНК. Потом поэтапно все остальное. В вашем случае 3,5 года вы строили основу, то есть структуру, которая далее станет фазовым каркасом, и на базе которой вы сейчас, на этом этапе, вы переводите, начинаете строить ту самую простейшую гиперсферу, которая, в свою очередь, определяет единый фазовый центр и, что самое главное, формирование оболочек из соответствующих фазовых центров на одном радиусе от центра. Это позволяет синхронизировать максимально этого процесса. Но полной синхронизации добиться будет невозможно. Полная синхронизация – это итоговый процесс общесистемной интеграции и перевода всего в комплекса уже в квантовую форму. Но частичные переходы в квантовое состояние сегментов структуры будет происходить поэтапно. И все время. Нужно отметить сразу же, что чем объемнее сегмент, который переходит в квантовое состояние, тем больше реакции в этот момент испытывает объект. Имейте в виду. Реакции происходят всегда. Они не выходят за рамки приемлемых, но ощущаются, должен сказать вам, достаточно серьезно. Тем более, когда переходы в квантовое состояние начинают касаться целых уровней системы. Реакции по всему биологическому организму. Целостные. Это надо понимать. Значит, существуют также циклы, каким образом и как происходят все вот эти вот процессы последовательной замены. Значит, эти циклы определяются именно геофизической активностью, так или иначе, которая, в свою очередь представляет собой все время повторяющиеся 4 периода, все время повторяющиеся. Это начинается период у нас, набор информации, скорпион. Следующий шаг – это зона синтеза, знак огня. Следующий шаг – это у нас
Зона материализации Земли. Следующий шаг – это адаптация и коррекция временно. Адаптация – это всегда коррекция. Коррекция представлений, согласование. А вот согласование – это всегда коррекция. Приходится, процесс согласования – это коррекция собственных позиций, собственных отношений всех участвующих в данном процессе объектов. Понимаете? Нельзя требовать коррекции собственных позиций у того, кто не понимает, зачем это нужно, кто не умеет это делать по причине того, что внутренний страх говорит ему, что стоит ему только чем-то поскупиться, как и он тот же потеряет все. Имейте в виду. Поэтому наиболее агрессивно всегда проявляют личности, которые ну никак не могут от этого внутреннего страха так или иначе. Ну, не отречься, а выйти из-под этого влияния. И наоборот, только личность, которая пережила этот рубеж, перешла из этого состояния совершенно иной, может легко идти на какие-то компромиссы, согласования и так далее. Поэтому личность, которая собой определяет Вселенную как таковую, может проявлять себя, если хотите таким языком, милосердно ко всему чему угодно, потому что ничто не может вывести ее из того состояния стабильности, в котором она существует как физическая реальность. Понимаете? Поэтому одним из показателей уровня развития это возможность личности идти на компромисс, на согласование тех или иных позиций и прочее. Имейте в виду. Поэтому ваша работа, допустим, с кем-то, это всегда согласование, которое моделируете вы. Вы подстраиваетесь. А вот подстроившись, когда возникает резонанс, вот тогда уже у вас появляется реальная возможность так или иначе изменить позицию объекта. Если он вообще способен к изменению. Понимаете? Чем ниже уровень развития, тем жестче он фиксирован в рамках пространства. Шаг вправо, шаг влево для него невозможен. И наоборот. Чем выше его уровень развития, тем шире диапазон его возможностей, тем больше его уровень свободы. Причина простая. Чем выше уровень свободы, тем больше ответственность. Осознание ответственности позволяет делать такие шаги, так изменять и так подстраивать себя в рамках уже каких-то процессов согласования, чтобы не возникли критические ситуации. Понимаете? Поэтому чем шире уровень свободы, тем шире возможность тех или иных маневров в рамках согласования позиций, чего угодно и так далее. Это понятно. Итак, в результате каждый четвертый месяц, каждый четвертый вхождение в новую систему набора информации, ее адаптации и ее последующей реализации. Таким образом, в году, несмотря на то, что цикл 4 месяца, мы получаем не 3, а 4 периода трансформации. Набор, синтез, материализация, адаптация, коррекция. Вновь набор и так далее. Таким образом, 21 месяц, как четверть волна известного вам периода, определяет 4 периода за год аналогичных и 2 периода за последние 9 месяцев, 12 плюс 9, 21. Получается 6, 7 период первый и последний, переходный на новый уровень и начало нового цикла. Начало нового цикла, нового этапа соответствует концу предыдущего. Итак, первый цикл генетической трансформации предполагает внедрение в двухкомпонентную структуру ДНК спирали третьей спирали с двумя нуклеотидами. Как это происходит? Итак, мы знаем о том, что существует некий процесс, когда синтезируется новая цепочка. Да? Как это происходит? Значит, считается, что существует некий фермент, то есть некий объект, который называется как? Который, двигаясь, что у нас двигается?
Который, двигаясь по той цепочке, фактически разрезает водородные связи.
Создается, возникает вопрос. Все связи, которые в данном случае мы имеем, это молекулярные связи. По сути, это молекула. Длинная молекула ДНК, имеющая определенную структуру. И все связи, которые там есть, это связи, имеющие электромагнитную природу, то есть резонанс. Возникает вопрос, а каков же уровень энергии нужно приложить для того, чтобы нейтрализовать целый комплекс связей, раз. Дальше синтезировать аналог, а это еще целый комплекс связей. Да? Возникает вопрос, откуда же можно взять такую энергию. Поэтому, если мы говорим о наличии некого объекта, имеющего какую-то природу материальную, то мы должны отдавать себе отчет, что этот объект должен быть носителем такого уровня энергии, который достаточен для того, чтобы, двигаясь вдоль длиннющей цепочки, он расшивал, нейтрализуя связи. А нейтрализация каждой связи требует энергии не меньшей, чем сама связь. А дальше ему нужно еще синтезировать аналог и вновь создать связи. Поэтому энергозатраты здесь огромные. А это значит, что структурная конфигурация такого элемента рабочего, это не зиппер на молнии, господа, должна быть настолько высока, что он по своей сути уже должен представлять себе объект гораздо более структурно качественный, чем та сама основа, которую он якобы должен вот таким образом синтезировать. Так вот, как же все происходит? А происходит все несколько не так, как представляет собой, ну, в данном случае, традиционная парадигма. Значит, наша так называемая двухуровневая спираль, двойная спираль, это проводник, в котором возникает ЭДС, в результате того, что он находится во взаимодействии с электромагнитными излучениями различного характера. Так вот, по объективным причинам, в этом проводнике, как и в любом другом, возникает обратная солитонная волна, которая начинает двигаться в обратную сторону относительно движения импульса, как ЭДС. И вот ее энергосоставляющая, как правило, такова, что она намертво выжигает, к примеру, вот в сетях любых других, проводники, по которым идет. Понятие солитонной волны — это волна, существующая в виде глубоко такого эшелонированного, структурного, резонансного контура, который двигается по системе, практически не теряя своего энергопотенциала. Значит, впервые, вот повторю вам, может быть, вы читали уже, вот понятие солитонной волны, значит, это в конце прошлого века некий английский физик наблюдал следующее явление. Значит, оказывается, что для перевозки грузов в то время в Англии существовала целая сеть каналов мелких. Это небольшие, неглубокие каналы, по которым двигались баржи, и эти баржи тянули лошади, которые шли по обоим сторонам этого канала. Очень легко. Таким образом перевозились грузы и так далее. И вот этот господин, значит, наблюдал следующую картину. Когда вдруг за баржей возникла волна, достаточно высокая, и пошла в обратную сторону по каналу относительно движения баржи. Он вскочил на лошадь и скакал вдоль канала за этой волной, наблюдая ее, она не угасала. До той поры, пока лошадь могла это делать. Лошадь устала, волна ушла, он остановился. Он описал это явление. Возникновение такого процесса и так далее. И так далее. Таким образом, формирование волны, которая в свою очередь инициирует процесс, и является носителем всех тех уже чисто молекулярных ферментов, которые участвуют в этом процессе, является важнейшим фактором для процесса дубликации. Если волна не возникла, ничего не будет. По объективным причинам, в рамках этого проводника волны возникают все время. Что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Синтезируется аналог, то есть третья цепочка. Возникает вопрос, почему она уходит в сторону, а не справляется? Ведь, по сути, в этот момент синтезируется аналог, который несет в себе информацию о базовой структуре. Раз. Аналогом которым и является, плюс информацию о той структуре полей, которая в данном случае существует как фоновое пространство. Правильно? Другими словами, моделируется носитель программы информационной. И если этот носитель далее используется уже как базовая основа для каких-то последующих построений, то таким образом вносится корректирующая поправка, исходя из общего состояния фоновой активности, вот данного пространства биологического, которое целиком и полностью, являясь открытым системой, взаимодействует с внешними излучениями, адаптируя их и тем самым формулируя ту категорию, которая является приемлемой для существования в данной ситуации, да? Правильно? И таким образом все время происходит моделирование, как бы перестройка имеющейся программы в рамках построения новой. Новые вносится новая дополнительная информация. Пространство меняется. Меняется отношение к пространству объекта, то есть реакции его. Таким образом формируется некая база. Но если моделируются эти базовые основы, то сразу же таким образом изначально провоцируется и процесс синтеза уже последующих конфигураций там, до хромосомного набора и в конечном итоге рождения новой клетки. Но когда объект полностью построен, то постоянно рождающиеся новые образования, они должны быть как-то использованы. Так? Остановить этот процесс невозможно. Таким образом, если постоянно появляются базовые основы, на которых потом синтезируются последующие цитоструктурные единицы, то процесс сверхспециализации клеточной будет происходить все время. Более того, само изменение продолжительности жизни цитоструктурных единиц, то есть увеличение этого срока в рамках вот все время генерации и невозможности использования новых единиц, как, допустим, объект все время растет грамотно. Вот он растет, растет, не мутирует, а растет. Но вот он доходит до определенных размеров, и дальше растет только вширь. Чего-то вверх нет. Случаи такие есть, но тем не менее очень редко. Как правило, в конечном итоге все кончается очень плачевно. А то вдруг начинаются расти какие-то новообразования. Хорошо, если не злокачественные. Но в любые моменты они переходят в закачественные, и начинается гибель. И так далее, и так далее. Я уж по процессу сверхспециализации не говорю. О том, что все далее и далее происходит потеря вот тех самых основ интеграции, и в результате каждая популяция входит, это новый, несколько сдвигающийся диапазон, поэтому диапазон фонового излучения системы растет. Это естественный процесс для любых развивающихся как бы систем, поэтому в рамках даже как бы образования Вселенной точно так же первично одна единственная волна базовая, дальше в результате интерференции, встречных взаимодействий проявляется множество, все более и более и более диапазон растет. Точно так же, допустим, в данном мире. Доминирующий диапазон излучения Солнца. Это где-то зеленый сектор, поэтому у нас и преобладает зеленый цвет растений, фотосинтез и так далее. Почему? Наиболее удобно. А вот далее, попадая в атмосферу планеты, происходит сначала дифференциация потока, потом встречные интерференции различного характера и формирование множества из всего лишь одного единственного базового диапазона. Но это не противоречит ничему, потому что мы видим аналог точно так же. Есть одна базовая материнская клетка, дальше определенным образом запускается процесс деления, и из нее получается огромное количество производных аналогов. Возникает специализация. И это вот и есть тот самый множественный диапазон, аналог того, что происходит в данном случае атмосферы. Но если мы будем проводить когерентное согласование всего фонового излучения, то мы в конечном итоге с вами войдем именно в тот диапазон, который является базовым доминирующим. Поэтому, если мы хотим получить наиболее эффективно работающий когерентный преобразователь, то параметр его структурной решетки должен соответствовать именно зеленому диапазону излучения Солнца. Это примерно 5,2 микрона. Такая ширина топологической щели позволяет получить наиболее эффективный процесс согласования фоновых частот излучения нашего Солнца. Потому что основное излучение, которое в данном случае, кроме техногенного, понятное дело, которое мы получаем, это излучение нашего Солнца. А доминирующий диапазон именно этот. Понимаете? Таким образом, возникает следующая ситуация. Все время провоцируется формирование новых клеточных групп. Этот процесс идет автоматически. Почему? Первичное создание базы биологической, то есть как носителя сознания, не подразумевает возможность целенаправленного как бы включения этого процесса тогда, когда он необходим. Другое дело, что сознание, которое достигло достаточно высокого уровня развития и может отследить и самостоятельно или включить, или наоборот, затормозить этот процесс в рамках тестирования собственной системы, это другой вопрос. Но это уже целенаправленное управление процессами синтеза тех биологических систем, которые так или иначе используются. Поэтому первично заданный процесс, имеющий колоссальную инерцию, и дальше входящий в цепную реакцию, формирующий такую цепную реакцию, не может остановиться самостоятельно. Так вот, в рамках самодостаточной формы, этот процесс принципиально абсурден. Почему? Бессмысленно совершенно плодить строительный материал, который нельзя задействовать. Есть смысл создавать клетки взамен тем, которые погибли или нуждаются в замене. Это другой вопрос, но это целенаправленный процесс. Понимаете? Не спонтанный, который идет все время, а целенаправленный. Более того, если активность этого процесса увеличивается, а почему она может быть? Если фоновая активность объекта выше некой нормы, то тогда возникновение обратной волны по ДНК-цепочке будет гораздо чаще и активнее, чем обычно. Следовательно, в лучшем случае будут формироваться множество клеток, ну, более-менее нейтрального характера, которые приведут к тому, что будут расти бока, там все остальное и так далее, и так далее. Это понятное дело, но это хотя бы вот та самая единственная защитная как бы реакция организма, который может что-то в этом плане сделать. В противном случае возникают различные новообразования, которые, как правило, приводят объект к гибели. Поэтому возникновение солитонной волны и возникновение третьей цепочки должно приводить к тому, что эта цепочка должна и может встраиваться в систему базовую, в которой перед этим было две парных цепочки. В результате формируются три цепочки, несущих по два, итого шесть пар нуклеотидов на одном срезе, что позволяет, в свою очередь, реализовать те самые принципы, которые лежат в основе любого генератора энергии, и в результате уже трехуровневая цепочка начинает проявляться совершенно по иному плану. Значит, более того, исходя из схемы, первичная как бы ортогональность, которая определяет базовую информационную категорию, это она представляет собой, мы с вами знаем, это три взаимоперпендикулярных плоскости, а значит всего лишь шесть плоскостей рационального характера, которые несут базовую информацию. Все остальные являются от них производными и представляет собой иррациональную категорию. Поэтому даже в рамках схемы мы также видим, что сформировать пространственно устойчивую категорию всего лишь из четырех позиций невозможно. В результате получается следующее. Обратите внимание. Только по одной оси возникает уравновешенная система. По всем остальным нет. Пустота. Это значит, что базовый вектор-то всего один. Поэтому она и моделирует спираль
двигающуюся в никуда. Просто в никуда. Стабилизация только по одному вектору. Это значит, что две координаты не стабилизированы. Но оно и понятно.
Как только начинаешь это понимать, становится ясно, ага, что пытаться требовать от объекта, построенного по такой схеме, что-то дополнительное в рамках его проявления стабилизации принципиально невозможно. Базовая основа не подразумевается.
Ну вот если ввести еще один стабилизатор, то тогда да, трехмерная ортогональность, пары в эти нуклеотиды, которые в данном случае не зависят, получают свою компенсаторную пару, и как следствие возникает синхронизация и стабильная система взаимоотношений. Возможность формирования фазового каркаса. Здесь согласование фаз вообще возможно только по одному вектору. Вот именно поэтому всегда будет поворот моделироваться вокруг этого вектора и скручивание его. Понятно почему, да? Что должна нести себя эта пара? Новая. Она должна внести себя компенсаторный аналог двух нуклеотидов, промодулированной некой программой, которая подразумевает стройку. Почему не происходит стройки вот в нашем случае здесь? Как вы думаете? Ну почему? Вот если бы происходило так, вот до определенного этапа развития, все идет нормально. Нужно синтезировать массу биологических клеток, нужна сверхспециализация, специализация и так далее. Все идет. Доходит до 21 года, вся система построена, хоп, и автоматически следующий синтез следующей цепочки встраивает в систему. Стройка элементарна. Она раскрыта, аналог сделан. Нужно только, чтобы заселитонные волной вновь возникали связи, и новая цепочка встраивалась бы в имеющуюся. Элементарно, что не дает. А? Что не дает? А? А не дает та самая излишняя поляризация, которая изначально спровоцировала возникновение солитонной волны, то есть энергоимпульса, который идет в обратную сторону, и который несет в себе весь тот потенциал, который далее и позволяет произвести синтез и все остальное. Да? Но вот если бы излишней поляризации не было, то есть если все это происходит в зоне высокосогласующего поля когерентного, то встройка пройдет автоматически. Согласовать формирование взаимосвязи будет элементарно. Вернее, они сами возникнут. Почему? Потому что в процессе вот этого дупликации, вот этой вот, все компоненты находятся в достаточном близи друг от друга, чтобы могли возникнуть связи. Нужно только одно. Систему согласования. Поэтому если все это происходит в рамках высококогерентного поля, имеющего соответствующую плотность, каждый импульс, который возникнет, приведет к формированию третьей цепочки, которая будет автоматически встроена. Что мы получим в результате стройки? Ну, в данном случае мы получим куб, в этом случае мы получим следующую конструкцию. Количество взаимосвязи равно 15. Количество сегментов в схеме по любой оси тоже всегда равно 15. Почему? 1, следующее 3, следующее 5, следующее 7, 9 и в конечном итоге 15. 15 дает следующее. 0, кольцевая, один уровень спектрограммы кольцевой, другой, третий. Таким образом, мы получаем сфазированную трехуровневую систему. Читайте по схеме, сами посмотрите, если интересно. Хотя это элементарно должно быть готово. И соответствующую распределение дифракционную картину. Итак, она образована по гексагональной схеме. В результате возникает движение импульсов, поле вращается. Таким образом, каждая цепочка работает как шестеренка планетарного редуктора. В результате чего возникает вот сейчас система следующего. Всасывание энергии и сброс. Она начинает работать как гармонический стимулятор.